Елена Соколова. Стратегия судьбы. Сильный ветер не мог разогнать серые тучи, плотно окутавшие город. Высотные дома хмурились наглухо закрытыми окнами по обеим берегам многоводной реки. А сами берега были связаны широким каменным мостом, который безропотно удерживал на себе 8 рядов движущихся машин. 4 в одном направлении и 4 в другом. Заняться пассажирам, оказавшимся в пробке, было нечем, если только разглядывать друг друга и пешеходов, которые шли по специально отгороженной для них полосе, дорожке для тех, кто выбирает для себя лучше быстро идти, чем медленно ехать. Среди шагающих по мосту выделялся своей воинственной походкой юноша в холодной заношенной куртке. Сильные порывы ветра били в лицо и трепали давно не стриженные волосы. Юноша шел, сутулившись и плотно сжав кулаки, настойчиво отказываясь воспользоваться теплыми карманами. Он словно пытался противостоять самой природе и доказать всему миру свою значимость. Валентина смотрела из окна автомобиля на этого озлобленного молодого человека, всегда готового к драке за свое «я», и воспоминания о своей собственной жизни захватили, как липкая паутина, исходящая из недр памяти. Женщина положила свою руку на руку водителя. Обручальные кольца блеснули, выхватив ее из прошлого в подаренную небом новую реальность. Толя, как всегда, сидел возле экрана телевизора. За свои 12 лет все, что он смог узнать о жизни, он узнал именно из телевизора. Там были его герои и враги. Относительно увиденного в нем мерил он поступки и ценности. Собственные сердце и разум не были натружены или натренированы на то, чтобы мыслить самостоятельно и фильтровать увиденное, вникая в характеры, окружение, обстановку, в которой персонажи телевизионных историй находились. Это все равно, как если бы за столом съедать все, что подается, и не различать, где мясо, где овощи, где сладкое, где соленое. Просто еда. Время было советское, и телевизионные передачи понятными, незамысловатыми и неразнообразными. По телевизору показывали правильных людей и рассказывали о правильной политике внутри страны. Все было очень понятно там, в телевизоре. Оно не вязалось с тем, что на самом деле происходило вокруг, но давало надежду на то, что есть смысл стремиться к лучшему. А лучшее — это, конечно же, то, чем можно похвастаться. «В магазин идем!» «Быстро собрался!» — подскочила мать и заслонила собой экран — источник жизни.
«Мам, а ты мне купишь сапоги? Я в войлочных стесняюсь в школу ходить», — спросил Анатолий, стараясь настроить свой грубый, неровный подростковый голос под тембр, напоминающий нежность или хотя бы уважение. За глаза в компаниях, во дворе и в школе мать была мотыгой и не более. Трудно было бы найти более подходящее слово для определения того, что чувствовал сын, слыша голос матери, долбящий его иссохший мозг, не пропитанный влагой понимания и уважения как личности.
«Мы идем за рубашкой!»
«Рубашку я старую еще могу носить». Мать не позволила сыну закончить фразу. «Или ты собираешься, или вообще ничего не куплю, понял?» Голос матери... Голос женщины звенел в ушах, пробивая черепную коробку, и сотрясал мозг. Мальчик беспомощно, покорно поднялся с протертого дивана, застеленного дырявым пледом, вышел в прихожую, взял с вешалки пальто с оттянутыми карманами, надел его, медленно застегнул на все пуговицы, медлительностью пытаясь отомстить матери за свою беспомощность. Нахлобучил шапку из искусственного меха и обул ненавистные войлочные боты. Толя был послушным мальчиком. У него не было выбора, он просто не мог быть непослушным. Мама была взрослым человеком, а это означало власть. Быть взрослым — это быть властным. Именно это уяснил для себя мальчик. Мать торопливо одевалась в прихожей перед зеркалом и крикнула, засовывая под берет завитые локоны.
«А то стыдно ему! Отец пропивает все. Где я тебе денег возьму? Хоть бы на еду хватило!»
Мальчик преодолел робость и попытался возразить. «Но
Ты же купила вчера себе платье и рубашку сейчас будешь покупать, а сестре платье. Может, лучше сапоги?»
Мать ударила кулаком по тумбе. «Можешь никуда не ехать, слышал?»
Толя непокорно, но замолчал. Его сестра в этот момент наматывала на себя душный, растянутый от неправильных стирок, шарф. Наконец все были готовы выходить. Возле подъезда компания бабулек, сплетничающих на скамейках, брезгливо проводили взглядом прошедшее мимо них семейство. К универмагу ехали на автобусе, и Толя уселся как можно дальше от мамы и сестры. Мальчик буквально пожирал глазами проезжающие мимо автомобили. Грузовые, легковые, а особенно мотоциклы. Его отец был водителем большого грузовика, и любовь к машинам была заложена с пеленок. Машина — это сила, свобода. За рулем ты самый главный. В огромном универмаге ДЛТ, то есть Дом Ленинградской торговли, нарядные, красивые люди с деньгами вызывали восхищение. Они нарядные, радостные и красивые, потому что с деньгами. Анатолий всей грудью открылся настроению шумной толпы. Это счастье — покупать! Мальчик горящими глазами смотрел на отдел с игрушками и на отдел со спортивными товарами. Мать взяла за руку и привела его в отдел детской одежды, где уже давно крутилась сестра. Мама подошла к витрине. «Смотри, какая рубашечка хорошая!» и выхватила с вешалки самую дешевую рубашку в горошек. «Ее и купим!»
«Мам, я не хочу в горошек», — пробубнил Толя. «Тогда вообще ничего не куплю. В горошек — это красиво. Ты ничего еще не понимаешь. Ты, Ира, выбрала себе что-нибудь?»
Сестра Толя перебирала вешалки с платьями и показала на одно, которое ей очень понравилось. «Вот это платье мне хочется со складками».
«Нет, мне не нравится».
«Ну, я же буду его носить, а не ты», — хотела заплакать Ира. Она была старше Анатолия и могла себе позволить более настойчивое сопротивление. «А стирать и гладить кто будет? И деньги плачу за него я». «Или это вот», — мама вытащила темно-синее платье с жутким воротником, «или вообще ничего, все». Покупки завернули у кассы в упаковочную бумагу. Теперь можно было усадить детей на скамейку в проходе и пробежаться по отделам, которые интересовали лично ее. Домой вернулась счастливая. Детей одела и себе на сэкономленные копейки кое-что прикупить смогла. В провонявшей дымом кухне сидел папа в трусах, закинув ногу на ногу. Он докуривал папиросу. Худощавый, жилистый мужчина с остатками рыжих волос на висках, увидев вошедшее в квартиру семейство, спросил хриплым голосом.
«Что, опять ходили деньги мои мотать? Ну, показывайте, что купили».
Мама распаковала пакет с рубашкой и платьем.
«Вот, детям же надо одеваться».
А детям скомандовала: «Мойте руки и за стол». На столе стояли тарелки с пюре и котлетами. Котлеты Толя не ел, он их не любил вообще и мрачно разглядывал вилку. «Чтобы все было съедено!» — крикнула мама, демонстрируя своему мужу умение управляться с детьми. Мужа это не интересовало. Он вышел в коридор, где принялся греметь пустыми бутылками, которые запланировал сегодня сдать. Толя поймал момент, когда на него никто не смотрел, и наколол на вилку котлету, после чего быстро скинул ее на тарелку сестры. Ира тоже не любила котлеты, вообще не могла их есть, и скинула котлету обратно Толе в его тарелку. Мама шумела посудой, демонстрируя папе свою занятость домом, и не слышала того, что происходило у нее за спиной. Толя снова воткнул вилку в котлету, а Ира рукой скинула котлету на Толину тарелку, и Толя в ярости воткнул вилку сестре в руку. Раздался Ирин виск. «Это что такое было?» Мама увидела кровь и, дав хороший подзатыльник Толе, закричала. «Откуда же стокость такая? Ты посмотри, что сделала, а? Сегодня не пойдешь гулять, будешь пол мыть в квартире». Толя заныл.
«Она сама виновата».
Мать ударила кулаком по столу и гневно проговорила. «Как я сказала, так и будет. Все».